è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, а поскольку выпуск выходит в четверг, 1 августа 2024 года, здесь редактор отдела «Разбор Медузы», военный эксперт нашего издания Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет.
В прошлый раз мы раздали много обещаний, какие темы осветим, к каким вернемся, и сегодня будем этот долг понемножку отдавать. В частности, поговорим о том, как ты анализируешь события на фронте, и по ссылке в описании к этому подкасту самых заинтересованных слушателей уже ждет рекомендуемый кем? Тобой. Список источников. Еще поговорим о вышедшем 31 июля на «Медузе» тексте, посыл которого, как вероятно, будет действовать ВСУ после того, как переждет натиск российской армии. И в самом конце ответим на вопросы слушателей, а начнем, как обычно, со сводки. Из прошлого эпизода мы договорились, что во всех подробностях события на фронте пусть слушатели лучше смотрят на сайте, изучая карту, и читают их. Текст обычно по четвергам как раз выходит. А наше обсуждение будет касаться ключевых событий. Мнения в комментариях разделились. От «Ура! Я раньше проматывала сводку» до «Верните сводку, что ж вы делаете?». Раз сигнал такой разнонаправленный, все-таки пока предлагаю, не дрогнувши, продолжать задуманное, да, то есть выборочно обсуждать. В этом обновленном формате сводки я должен тебе задать вопрос, что я увидел по сводкам других аналитиков, по новостям. Я вижу битву за Торецк, ее продолжение, штурм плотной застройки соседних, примыкающих к Торецку населенных пунктов, выход к нему. Что тут нового с прошлой недели произошло? Прав ли я, что смотрю на этот город?
Ну, российские войска продолжают продвигаться в этой застройке на трех направлениях, собственно, как все это началось примерно месяц назад. Часть поселков уже захвачена, в остальных продолжаются бои. Основные бои идут в поселке Залезное, по-русски Железное, да, и поселок Нью-Йорк. Между ними находятся опорные пункты, которые были созданы ВСУ еще в 2015 году. Российские войска пытаются как раз срезать этот выступ, чтобы потом широким фронтом выйти непосредственно к городу Торецк. Ситуация для ВСУ по-прежнему тяжелая, при том, что командование украинское перебросило туда значительные силы, несколько бригад с других направлений. В частности, значительные силы были переброшены с соседнего фронта, который находится к западу от Авдеевки, что привело к очередному кризису обороны на этом участке. Это связанные направления. С точки зрения российского командования, это одна операция, связанная единым замыслом. Между этими двумя направлениями расстояние в 30 примерно километров. И российские войска наступают в расходящихся направлениях, что, в общем, не самая классическая форма операции. Но при этом эти попеременные удары в районе Торецка и в направлении города Покровск каждый раз порождают кризисы украинской обороны. К западу от Авдеевки, вот на Покровском направлении, российские войска наступают вдоль железной дороги. Первый крупный населенный пункт на этой железной дороге, который они захватили, был поселок Очеретино. И с тех пор этот кризис вялотекущий не прекращается. Чтобы понимать темпы продвижения, за пару месяцев с тех пор, как было захвачено Очеретино, российским войскам удалось продвинуться вдоль железной дороги километров на 10.
Это много, и ты как-то отмечал у других аналитиков, я видел, дело в том, что это насыпь, да, можно идти по господствующей высоте.
Это не просто насыпь, там железная дорога проложена по возвышенностям, это часть так называемого Донецкого кряжа, кроме того, это водораздел. На север эти высоты продолжаются до Часового Яра, а на запад, собственно, до города Покровск, который, как мы уже неоднократно говорили, основной логистический узел ВСУ в центре Донбасса. Там штабы в этом городе, склады боеприпасов, и там же и на соседних станциях на той же самой железной дороге. Разгружались эшелоны, через Покровск велось снабжение украинской группировки в Авдеевке до того, как она была захвачена. Все передовые базы на этом пути снабжения российской армии уже заняты, что, вероятно, негативно влияет на оборону ВСУ на этом участке. До последнего времени, по какой-то не вполне понятной причине, украинское командование считало, что сил для того, чтобы остановить российское наступление, достаточно. Сейчас все говорят, начиная от Владимира Зеленского и до командиров подразделений, которые непосредственно на поле боя находятся, все говорят, что требуется усиление украинской группировки. Переброска сил уже началась. В частности, для того, чтобы усилить оборону в районе Покровска, украинское командование демонтировало свою наступательную группировку, которая действовала к северу от Харькова. Частично демонтировала. В частности, в район Покровска был переброшен полк беспилотных летательных аппаратов, известный ранее как отряд «Птахи Мадяра», одно из лучших подразделений дронов, которые есть у украинской армии. Продолжается, насколько можно судить, переброска механизированных бригад на это направление. И это сразу привело к остановке украинского контрнаступления в районе Харькова, В частности, там несколько недель шли бои за село Глубокое, которое находится недалеко от границы Белгородской и Харьковской областей. ВСУ удалось занять часть этого села. Насколько можно судить, российские войска ВСУ из Глубокого выбили. При этом российское командование тоже занимается переброской резервов с одного театра военных действий на другое. В Глубокое были переброшены, по крайней мере, часть 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая ранее действовала в районе Угледара. А под Угледар были отправлены, по крайней мере, одна бригада мотострелковая, которая ранее действовала в районе Бахмута. В общем, оба генштаба занимаются игрой в пятнашки, пытаются получить локальные преимущества на разных участках фронта. Понятно, что при общем превосходстве российской армии в силах и средствах у российского генштаба это получается лучше пока. И после того, как частично сменился состав российской группировки, которая наступает под Угледаром, там произошел локальный прорыв. Российским войскам удалось выйти к основному пути снабжения украинской группировки, которая обороняет Угледар, к дороге от города Курахово к городу Угледар. И сейчас в районе дороги продолжаются бои. Есть достаточно большое количество видео из этого района. Чтобы понимать, укрепрайон в районе Угледара был создан ВСУ еще в марте 2022 года, когда российские войска, наступавшие со стороны Донецка и со стороны крымских перешейков, встретились к северу от Мариуполя, захватили город Волноваху, окружили две украинские бригады в Мариуполе, после чего прекратили продвижение на север, занялись, собственно, штурмом Мариуполя, и за это время украинские войска смогли создать крупный укрепрайон в городе Угледар, в многоэтажной застройке и в соседних шахтах, на шахте Южно-Набасская-1, которая как раз находится около дороги, по которой город Угледар снабжается. И все многочисленные попытки российских войск штурмовать Угледар с тех пор успехом не увенчались. Были серьезные поражения зимой 2023 года, когда несколько механизированных колонн, выдвигавшихся к Угледару, были практически полностью уничтожены. И, в частности, там большие потери понесла та самая 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. С тех пор она была пополнена и сохраняет боеспособность, как мы видим. В целом, по всему фронту продолжается российское наступление. Российское командование более-менее научилось средствами разведки выявлять ту самую игру в пятнашке, которой занимается украинский генштаб. И довольно регулярно случается, что когда какая-то бригада перебрасывается на другой участок фронта, именно в том месте, где она раньше занимала оборону, российские войска наносят удар.
Если говорить о происходящем на фронте, я понимаю, что встреча раз в неделю — это, наверное, слишком часто для каких-то больших событий, но просто напоминаю, что ли, нам всем о смысле происходящего на Донбассе, в Донецкой области. Можно ли сказать, что и Торецк, и Угледарское направление — это все попытка выйти к чувствительным для ВСУ центрам, центрам снабжения, логистическим центрам, к трассе, перерезать ее? Ну, а какая-то далекая цель — когда-то заявленный выход к административным границам Донецкой области, это все, ну, во-первых, неосуществимо, во-вторых, не факт, что даже в текущий момент командование держит в уме эту цель.
Видимо, есть у российского командования предположение, что как раз выход к логистическим центрам радикально ухудшит качество украинской обороны, снабжение войск на фронте, и, возможно, это ускорит российское наступление. Ну, по крайней мере, план такой. Он просматривается по тому, как продвигаются российские войска. Да, идея наступления на широком фронте от Угледара до Часового Яра и дальше даже на север в район города Северска. Все эти наступления так или иначе имеют цель нарушить снабжение и взаимосвязанность украинских войск, которые занимают оборону на этом широком фронте, больше 100 километров. Да, хочется напомнить, с чего это наступление началось. Продолжались в течение всего 2022 года и 2023 года продолжались атаки российских войск на всех этих участках. Ну, в частности, ЧВК Вагнера захватила Солидар и Бахмут. На остальных участках фронта продолжались атаки российских войск, которые, как правило, не приводили к существенному продвижению. В конце сентября российское командование разработало операцию с попыткой окружения Авдеевки. Для этого на Авдеевское направление были переброшены силы всего Центрального военного округа, который до этого вел бои в районе Кременной, в Кременских лесах. Даже теперь можно вычислить дату, когда эта переброска началась. Есть неожиданная находка, есть видео, где один из военнослужащих Центрального военного округа рассказывает, что 27 сентября, когда у него день рождения, они были в пути из района Кременной в район Авдеевки, и командование сделало ему какой-то подарок в процессе, когда они ехали по дорогам Луганщины. В общем, за 2 недели или за 10 дней до начала российского наступления на Авдеевку, оно началось 7 октября, силы численностью в несколько десятков тысяч человек были переброшены в этот район. Это довольно необычно. Для всей этой войны был достигнут эффект внезапности. Российским войскам удалось выйти на северные окраины Авдеевки, после чего, собственно, гарнизон Авдеевки был обречен с этого момента. При этом российские войска понесли большие потери в технике, которые зафиксированы в видео с беспилотников и на спутниковых снимках видно. Мы знаем, что резко возросли потери в личном составе, но при этом к февралю результат в Авдеевке был достигнут. И эти же самые силы, то есть это войска Центрального военного округа и войска бывшей народной милиции, так называемой ДНР, которая вошла в состав российской армии, которая, собственно, находилась на Авдеевском направлении с самого начала российского вторжения. И вот эта вот группировка продолжает наступление уже практически 10 месяцев, и ВСУ, несмотря на то, что улучшилась, как утверждается, ситуация с боеприпасами в украинской армии и ситуация с пополнениями, по-прежнему это наступление российское прекратить не может.
Если говорить про перспективы, как часто мы еще будем начинать сводку с разговора про Торецк и про вот это угледарское направление, на твой взгляд, насколько высоки темпы там могут быть и как далеко российская армия до тех самых чувствительных мест ВСУ в логистическом смысле, насколько они достижимы, учитывая способность российской армии, да и, в общем, украинской в этой войне, к продвижению?
Ну, продвижение традиционно медленное. Можно сказать, что в течение всех 10 месяцев российского наступления темпы мало меняются. Ну, понятно, что в те дни, когда украинским войскам пришлось под угрозой окружения покинуть Авдеевку, темпы были больше. Но в целом от месяца к месяцу они сохраняются. Если украинскому командованию удастся усилить группировку, можно ожидать снижения темпов наступления. Но пока, думаю, что в ближайшие недели российское наступление продолжится. В районе Торецка, если российское командование не введет в бой дополнительные резервы, скорее всего, продолжится очень медленное продвижение через жилую застройку. Тут надо понимать, что в отличие от распространенного мнения, что в городах воевать тяжелее, чем в чистом поле, на самом деле, давно уже не так. В частности, в той же самой Авдеевке попытки окружить город по соседним полям и лесопосадкам к российскому успеху не привели. А вот удар через жилую застройку, через дачные поселки привел к падению города.
А почему не удалось? Потому что голая степь и даже в лесопосадках не спрячешься от беспилотников и ударов артиллерии.
Есть знаменитое видео, снятое российскими военнослужащими после захвата одной из как раз лесопосадок к северу от Авдеевки, где примерно треть лесопосадки усыпаны телами украинских военнослужащих, а две трети российских, то есть там несколько десятков и с той, и с другой стороны. Бои за лесопосадку шли несколько месяцев, с ноября примерно до февраля. Жилая застройка позволяет наступающим укрыться от дронов прежде всего, как от разведывательных, так и от дронов камикадзе. В застройке можно накапливать штурмовые группы с тем, чтобы потом нанести удар. Поэтому, вероятно, российское командование выбрало вариант с наступлением непосредственно через Торецк и через соседние поселки, а не западнее, через как раз Очеретино в северном направлении. То есть российские войска наступают от Очеретино на запад. Когда Очеретино было захвачено, предполагалось, что как раз будет нанесен удар на север в направлении Константиновки и Часового Яра, но российское командование выбрало другой вариант – пока, по крайней мере. И войска наступают через Торецкую агломерацию.
Я боюсь, что нужно напомнить про наступление и выход к границам Донецкой области. Можешь пару слов сказать про это? Насколько это выполнимо? Потому что политическая задача от российского руководства, командованию армии есть.
Ну, если довольно тупым образом посчитать, за сколько можно выполнить поставленную Путиным задачу захватить всю Донецкую, всю Луганскую, Запорожскую, Херсонские области при тех темпах наступления, которые были в последние полгода, на это потребуется 14 лет. Не знаю, что делать с этим знанием. Да, конечно, экстраполировать нынешние темпы наступления на какое-то даже не сильно отдаленное будущее нельзя. Для того, чтобы прогнозировать, надо учитывать и потери сторон, и их возможность пополнять действующие войска, формировать новые соединения и так далее. Думаю, что как раз в этом месте можно обсудить статью New York Times, которая впервые озвучивает какие-то цифры, связанные с ускорением мобилизации в Украине.
Да, нам, я думаю, еще пригодится просто для следующей темы, поэтому очень хочется. New York Times написала про то, что в месяц в Украине, по данным источников издания, рекрутируется порядка 30 тысяч человек. Это в разы больше, чем зимой, отмечается в этой заметке. Написано, что в Российской Федерации столько же примерно в месяц призывается. И мы видим, что продолжение гонки в России между регионами происходит за контрактников. Под 2 миллиона уже в Москве можно получить, там, 1 900 000 за заключение контракта. Путин на неделю повысил выплаты, реферальные программы появились, акция в духе «Приведи друга и заключи контракт». Все это есть, и да, крайне любопытно, что ты думаешь, можно ли, основываясь на вот этих сведениях, сделать какие-то выводы о состоянии двух армий, российской и украинской, в частности, оценить, становится ли одна боеспособней, например, украинская, в условиях снижения боеспособности российской армии, поскольку российская армия долго наступает и истощается?
Ну, конечно, ко всем этим цифрам называемым надо их воспринимать со скепсисом. Понятно, что возможен любой байос. При оглашении этих цифр источники, которыми неизбежно пользуются журналисты, могут иметь собственную заинтересованность в том, чтобы показать как успехи, так и, наоборот, указать на необходимость ужесточения каких-то мобилизационных мер. Что касается российской цифры, она озвучена Медведевым, который каким-то образом назначен спикером как раз по этому вопросу. Или он самоназначился, то есть он иногда раз в месяц, иногда раз в квартал сообщает об успехах, связанных с привлечением контрактников в армию. Также эту цифру подтвердила Минобороны. Речь идет про 190 тысяч заключенных контрактов за первые полугодия. Ну, нетрудно посчитать, да, что в месяц получается 30 тысяч заключенных контрактов. При этом мы видим мощную инфляцию издержек, связанную, по крайней мере, с единовременной выплатой при заключении контракта, как ты правильно сказал. Организовано это так, что регионы получают план по найму контрактников, пытаются этот план выполнить, тратят на это деньги из региональных бюджетов. В том числе известны случаи, когда при утверждении бюджета некоторым регионам пришлось закрыть социальные и инфраструктурные какие-то проекты в пользу как раз выполнения плана по найму контрактников. При этом надо понимать, что особенно в бывших депрессивных регионах найм большого количества контрактников приводит к росту спроса, семьи этих контрактников тратят больше денег, и это в краткосрочном плане благоприятно сказывается на экономической ситуации в таких регионах. Но возникает вопрос, в какой момент предложение, то есть количество людей, которые хотят заключить контракт, станет неэластичным к цене. То есть в какой момент кончатся люди, которые готовы даже за очень большую сумму этот контракт заключить. Мы ничего про это не знаем. Есть отдельные репортажи и отдельные социологические исследования качественные, то есть там какие-то глубинные интервью и так далее в разных регионах, по которым можно попробовать определить настроение, в том числе в демографической группе потенциальных контрактников. Понятно, что найму контрактников способствуют успехи российской армии на фронте. И то, как эти успехи преломляются в СМИ и в социальных сетях, точно так же, как, очевидно, проблемы с мобилизацией в Украине были связаны с поражениями ВСУ на фронте в последний год. В общем, прогнозировать здесь что-либо довольно тяжело. Если смотреть на эту инфляцию издержек, то есть на то, как регионы повышают различные выплаты контрактникам, кажется, что ситуация непростая. Мало того, эти самые официальные 190 тысяч, не знаю, можем ли им верить или нет, собственно, доверие к цифрам, которые называют Медведев и Российское министерство обороны, осторожное доверие к этим цифрам связано с тем, что в 2023 году, когда они эти цифры называли, им никто не верил, но тем не менее в итоге можно сказать, что цифры оказались более-менее правильными. Но, конечно, нельзя экстраполировать это на ситуацию в этом году. В прошлом году цифры могли быть правильными, а в этом могут быть, мягко говоря, преувеличением. Что касается цифр, которые названы в заметке «Нью-Йорк Таймс», да, действительно, первая количественная оценка улучшения ситуации с мобилизацией, про которую, начиная с мая, говорят. При этом ситуация такая, что власть украинская и чиновники говорят о том, что ситуация улучшается, а командиры на фронте продолжают жаловаться, что пополнения, которые поступают в действующие бригады, их недостаточно. Очевидно, это связано с тем, что значительная часть этих новых рекрутов используется для комплектования новых бригад. Часть бригад, там известны номера и место постоянной дислокации, то есть место, где эти бригады формируются. По крайней мере, 4 такие бригады начали формироваться в начале 2024 года. Но, вероятно, речь идет про большее количество бригад. Владимир Зеленский говорил про то, что есть 14 бригад, в которых уже есть личный состав, но нет вооружения, поскольку Запад, как обычно, тормозит с этими поставками. В Украине, начиная с мая, когда Владимир Зеленский объявил о формировании этих 14 бригад, есть довольно жесткая дискуссия по поводу того, правильно ли формировать новые бригады в тот момент, когда действующие соединения на фронте испытывают дефицит личного состава. Есть разные мнения на этот счет. Понятно, что для того, чтобы перехватить инициативу в тот момент, когда российский наступательный потенциал иссякнет, требуются новые соединения, требуется создание нового ударного кулака для попытки нового контрнаступления. Если эти бригады не сформировать сейчас, через несколько месяцев, когда они могут потребоваться, их наличия не будет. Но при этом до того, как эти бригады могут потребоваться и российский наступательный потенциал иссякнет, до этого момента ВСУ еще надо дожить. В случае, если российским войскам удастся выполнить планы по перерезанию путей снабжения украинских войск на Донбассе, это может серьезно осложнить ситуацию, в том числе ухудшить начальные условия для возможного украинского контрнаступления. Соответственно, украинскому командованию приходится в ежедневном режиме иметь дело с этой дилеммой. В заметке «Нью-Йорк Таймс» сообщается, что действующие на фронте бригады начали получать пополнение, но при этом его недостаточно для того, чтобы покрыть все предыдущие потери и полностью восстановить боеспособность. В общем, да, эта дилемма существует, является основной стратегической проблемой для украинского командования сейчас.
Я полагаю, что можем переходить к следующей теме. Собственно, тема выражена на «Медузе» в заголовке. Это материал, который вышел 31 июля. Прочитаю его. В смысле заголовок. «Российские войска продолжают наступление. Какой у них план? Если ВСУ удастся перехватить инициативу, где и когда нанесет удар Украина? Мы смоделировали самые вероятные сценарии развития войны. Взгляните на них на карте». Действительно, зайдите на сайт или в приложение и взгляните, а я прочитаю фрагмент. «В случае, если ВСУ преодолеют все трудности, измотают наступающие российские войска и в то же время сформируют новую ударную группировку, у них будет совсем немного вариантов для ее использования. Существуют военные и политические ограничения, с одной стороны, у ВСУ в случае неудачи нового наступления или даже в случае недостаточно крупного успеха вряд ли будет шанс на новую попытку. С другой, невозможно представить, что в ближайшие месяцы украинские войска смогут добиться подавляющего преимущества в силах перед вооруженными силами Российской Федерации. А потому любое наступление потребует концентрации на одном направлении, где успех может принести наибольшую политическую выгоду». И дальше описание о том, что наступление ВСУ в случае истощения РФ могло бы быть в Харьковской области, в Запорожской области, в центральной части Донбасса. Насколько, дорогой Дим, полезны такие рассуждения и почему при таком большом «если» стоит их делать?
Ну, как я уже сказал, эти бригады формируются. Мы видим увеличение поставок, в том числе тяжелой техники, которая не поставлялась с первой половины 2023 года в больших количествах. То есть были отдельные поставки, вероятно, на покрытие как раз потерь в технике. Но сейчас мы видим активизацию поставок. Пока сложно судить, идет ли речь про целые бригадные комплекты этой самой техники, то есть про комплекты техники, которые нужны для вооружения этих самых бригад. Но, тем не менее, очевидно, что есть попытка сформировать новые соединения, по крайней мере, в таком же количестве, в котором они были сформированы к предыдущему украинскому наступлению. В принципе, это и украинскими чиновниками, и высшими офицерами озвучивается как основной план. Да, ВСУ попробуют, вероятно, осенью или зимой перехватить инициативу у российских войск, провести очередное наступление. Вполне очевидно, что нельзя вести речь о наступлении по всему фронту. Обсуждается, как такая операция могла бы выглядеть. Необходима работа над ошибками, которые были совершены при планировании предыдущего наступления. Ясно, что требуется обеспечение эффекта внезапности, который был полностью утерян при проведении наступления в 2023 году. Ясно, что требуется лучшая координация между родами войск при этом наступлении. Такая координация родов войск невозможна без использования авиации. Возможно, с этим связаны как раз задержки в поставках F-16, которые уже готовы к отправке в Украину. Но, возможно, эти поставки и использование F-16 будет приурочено как раз к началу такого наступления. Ясно, что сил, в том числе и авиационной составляющей, недостаточно для широкого наступления. Поэтому единственная форма, которая возможна, это концентрация всех сил на одном направлении. Опять же, не вполне понятно, можно ли в нынешних условиях обеспечить эффект внезапности. Но вот российской армии в начале наступления на Авдеевку это более-менее удалось. То есть, если на переброску войск в район Авдеевки потребовалось около 2 недель, они сходу вступили в бой и добились первоначальных успехов, возможно, ВСУ сможет провести аналогичную операцию. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что в этот раз в режиме реального времени нам будут сообщать о том, как идет формирование бригад, какая техника стоит на вооружении этих бригад и так далее. В связи с этим хочется понять, где ВСУ могут сконцентрировать силы для нанесения этого удара. Ясно, что в основном из политических соображений выбор места для такого удара весьма ограничен. Ничего не изменилось в этом плане с 2023 года. С политической точки зрения удар на юге Украины наиболее предпочтителен. Удар с целью нарушить логистику и управление войсками в Запорожской области с далекой перспективой выхода к крымским перешейкам. Очевидно, что такой удар при этом с военной точки зрения является наиболее сложной задачей. До того, как российская логистика будет нарушена, российская армия имеет возможность перебрасывать на медучасток фронта резервы, как это, собственно, было летом 2023 года. Возможности российской армии по снабжению этой группировки с тех пор улучшились только, потому что была построена железная дорога из Ростовской области на юг Украины. Такой дороги не было в советское время. Была железная дорога, которая проходит как раз недалеко от Угледара. Использовать ее невозможно, потому что линия фронта проходит до сих пор в нескольких километрах от этой железной дороги, поэтому была построена дополнительная ветка в глубине российской обороны. Через нее можно отправлять грузы как в Мариуполь, так и в Мелитополь, то есть по всей оккупированной части Южной Украины. Поэтому ясно, что новый провал наступления будет иметь тяжелые политические последствия для Украины. Поэтому нужно рассматривать какие-то альтернативы этой слишком амбициозной операции, скажем так. Ну и здесь тоже существует дилемма. Приходится украинскому командованию соотносить риски с возможными выгодами. То есть наибольшие выгоды оно может получить на юге Украины, но там же и наибольшие риски. А в каких-то других вариантах риски, возможно, меньше, но и выгоды тоже невелики по сравнению с новой атакой в направлении Крыма.
Я когда тебя слушаю, у меня вопрос в духе старого анекдота, когда мальчик спрашивает папу, почему яблоко темнеет от укуса, папа долго объясняет, а мальчик потом спрашивает папа, а с кем ты сейчас разговаривал? Прочитав вот этот текст на «Медузе» и исследуя, как это у журналистов принято, кулерному тесту, да, что об этом тексте, что об этой теме мог бы рассказать один человек другому, один читатель другому, чтобы порекомендовать этот материал. Я бы сказал, слушай, прочитай. Вот это, кажется, сценарий того, как в последний раз Россия и Украина попробуют скопить силы, вгрызться друг в друга, а потом будут вынуждены договариваться. Верен ли этот утрированный пересказ?
Ну, про договариваться совсем тяжело прогнозировать, как происходящее сейчас могло бы повлиять на окончание войны. Мы все больше читаем про возможные переговоры, про перемирие, про замораживание конфликта по корейскому сценарию. Путин с Зеленским обмениваются согласиями вести переговоры, только каждый при этом говорит о своем. На Западе все чаще обсуждаются варианты замораживания конфликта и возможные компромиссы, на которые должны пойти стороны. При этом реальные позиции сторон принципиально не меняются. Есть серьезные политические ограничения и для Киева, и для Кремля, которые, как сейчас кажется, делают такой торг невозможным.
Последний уточняющий вопрос на эту тему. Что насчет истощения Российской Федерации? Разве там не готовы силы для нового этапа наступления? Мы с тобой об этом говорили. Или все-таки можно зафиксировать, что нет, сейчас мы наблюдаем все тот же военный тупик, и ни одной из сторон не удается получить существенного преимущества. По сравнению с тем, что есть, так существенные преимущества есть, безусловно, у Российской Федерации.
Это сложный комплексный вопрос. Мы уже поговорили про всякие проблемы, связанные с привлечением новых контрактников. Действительно, мы довольно поверхностно можем судить о том, что в этой сфере происходит. Судить можем, собственно, по всяким открытым данным, по увеличению затрат регионов на привлечение новых контрактников, ну и по каким-то отдельным социологическим данным. Мы довольно полное представление имеем о российских потерях в личном составе, какими они были несколько месяцев назад. Чем ближе к нынешней дате, тем сложнее эти потери подсчитать. Но, тем не менее, с не самой большой погрешностью можем посчитать и нынешние российские потери. Мы можем утверждать, что с того момента, как началось российское наступление в октябре прошлого года, российские потери существенно выросли. При этом, если считать, что названные Медведевым цифры общего кумулятивного привлечения новых контрактников по всей стране верны, то есть это 30 тысяч в месяц, в этом случае этого достаточно для покрытия потерь и для медленного формирования новых соединений. Мы знаем план российского Минобороны при предыдущем руководстве. Они были прям очень амбициозные. Там десятки дивизий, десятки бригад, которые должны быть объединены в новые армии и так далее. Наверное, эти планы реализованы не будут, но мы знаем, что новые соединения в России продолжают формироваться. Отдельным преимуществом России перед Украиной является тот факт, что формирование этих новых соединений, а также тренировка контрактников продолжается уже много месяцев, то есть не было никакого перерыва, то есть это продолжающийся поток. Опять же, мы не знаем, насколько верны данные New York Times по поводу увеличения масштабов мобилизации в Украине. Если предположить, что верны и те, и другие цифры, то есть каждая из армий может набирать по 30 тысяч человек каждый месяц, в этом случае не следует ожидать в ближайшие месяцы принципиального изменения ситуации на фронте. Для того, чтобы произошли принципиальные изменения, как ты правильно сказал, одна из сторон должна получить подавляющее преимущество в силах и средствах. Отдельные ограничения и для Украины, и для России – это техника. Насколько можно судить, Кремль не предпринимает попыток увеличить армию настолько, чтобы получить подавляющее преимущество не только по политическим причинам, которые связаны с проведением мобилизации, но и по причине отсутствия техники для вооружения значительно более крупной армии, нежели она есть сейчас. Точно так же мы видели все сложности с формированием новых бригад и корпусов, которые участвовали в украинском наступлении 23-го года. Мы знаем, что, по крайней мере, США в 2024 году выделило примерно такие же деньги, как в 2023. При этом в прошлом году основная часть денег была выделена как раз в начале года для формирования вот этих самых бригад, которые участвовали в неудачном контрнаступлении. Поскольку суммы примерно одинаковые, если говорить про поставки со складов американской армии, это основной канал поставок. Речь идет про 10-12 миллиардов долларов в 2023 году, ну и примерно столько же в 2024, хотя там продолжаются какие-то бухгалтерские пересчеты. Может быть, в 2024 году получится чуть больше. Но, тем не менее, вряд ли Украина получит намного больше техники, чем она получила в 2023 году. Поэтому сомнительно, что даже при резком увеличении масштабов мобилизации это позволит сформировать такое количество бригад, которое позволит Украине получить решающее преимущество.
Прости, что возвращаюсь к этому тексту и к его посылу. То есть Сейчас мы можем зафиксировать наиболее логичные ходы двух сторон, исходя из имеющихся возможностей, и тебе представляется, что этот военный тупик может каким-то образом для одной из сторон быть разрешен. Одна из сторон может из этого тупика выйти. Или это клинч, и все плюс-минус безвыходно. Наиболее вероятная ситуация, что все-таки одна реагирует на действия другой, и все уперлись, в общем, как это происходило, как мы это наблюдали уже довольно давно.
Если суммировать, то кажется, что принципиальные изменения невозможны. Действительно, все аналогии с Корейской войной, они как раз связаны с тем, что там был очень насыщенный первый год войны, когда казалось, что сначала победит Северная Корея, потом казалось, что войска ООН займут весь Корейский полуостров, потом китайские добровольцы, казалось, что они сейчас вытеснят войска ООН из Кореи. А в итоге, после всех этих очень ярких событий, следующие пару лет линия фронта стабилизировалась, стороны предпринимали попытки наступлений, но эти попытки ни к чему не привели. При этом война продолжалась, причем дольше, чем на активном, скажем так, этапе, на маневренном этапе. Что привело стороны к осознанию того, что продолжение войны дальнейшего смысла не имеет, и конфликт был заморожен по линии фронта. При этом нужно помнить об отличиях, например, о том, что мандат сил ООН во главе с американской армией был как раз связан с восстановлением линии соприкосновения, которая была до войны. Ну вот она была восстановлена и примерно там же и проходит до сих пор. В войне в Украине ситуация принципиально иная. Даже возвращение к линии соприкосновения, которая была в начале 2022 года, обе стороны категорически не устраивает. Эти позиции заявлены публично. Весь политический капитал, который есть у Зеленского и у Путина, поставлен как раз на эти публично озвученные требования. Поэтому заморозить нынешнюю войну несколько сложнее, чем это было в Корее. Мы видим, что с самого начала российского вторжения ситуация на этой войне развивается примерно похожим образом. Сначала одна сторона получает преимущество, потом другая сторона за счет мобилизации различных ресурсов инициативу перехватывает, потом противник мобилизует ресурсы и борется за инициативу. И вот такие колебательные изменения ситуации мы видим все 2,5 года войны. При этом у этих колебаний исход может быть разный. Осенью 2022 года мобилизация ресурсов в Украине позволила Киеву достичь больших успехов. Российские успехи после собственной мобилизации оказались чуть меньше, но позволили перевести войну в фазу борьбы на истощение, к которой Украина на тот момент оказалась не готова. Теперь новое колебание этого маятника. Украина пытается расширить мобилизацию ресурсов, в том числе с помощью западной коалиции, для того, чтобы перехватить инициативу. Кажется, что все эти колебания маятника затухают постепенно. Ситуация меняется с меньшей амплитудой. Но, конечно, как всегда, мы не можем экстраполировать это на будущее. Слишком много неизвестных для того, чтобы можно было уверенно сказать, что в среднесрочной перспективе, там, через несколько месяцев, ситуация не изменится.
Я думаю, надо идти дальше, и тема, которую мы в позатом выпуске обещали осветить по просьбе слушателя, как Дмитрий анализирует войну, так звучал вопрос, так звучало предложение. Я помню, что по зиме мы с тобой уже об этом как-то говорили, но, может быть, недостаточно четко, может быть, сейчас нужно поговорить обстоятельней. И самое простое, сколько, как подолгу, что ты читаешь и смотришь в день?
Ну, на самом деле, надо начать, по-моему, с теории вопроса. Ясно, что изучение войн сейчас очень сильно отличается от того, что делали историки раньше. Понятно, что в основном исторический метод основан на изучении источников, прежде всего документов. По-прежнему этот метод может дать самые точные результаты. Также ясно, что в ближайшие годы, может быть, десятилетия, первичные документы, планирование сторон, а также других стран, которые так или иначе в этом конфликте замешаны, вряд ли эти документы будут нам доступны. Если не считать отдельных сливов, в частности, неожиданно мир получил доступ к отдельным документам планирования США весной 2023 года. Но в целом понятно, что очень долго документы об этой войне доступны нам не будут. При этом в последние десятилетия появились общедоступные инструменты для изучения войн, связанные с появлением большого количества, большого пласта открытых источников, прежде всего визуальных. Мы имеем огромное количество видео. С каждым конфликтом, который происходит в мире, количество этого видео растет. Уже в Сирии можно было, начиная с самого начала гражданской войны в стране в 2011 году, можно было в режиме реального времени следить за тем, что там происходит. Еще проще это стало сейчас. Никакие меры цензуры не помогают. Прежде всего, это связано с тем, что публикация видео требуется обеим сторонам для того, чтобы подтвердить свои успехи. Это может приобретать разные формы. Допустим, для российской армии распространена форма, когда какой-нибудь самоназначенный военкор получает доступ к видеоконтенту, который производит какое-то российское подразделение, а взамен собирает помощь для этого соединения. то есть увеличивает свою аудиторию за счет этого эксклюзивного видео и фотоконтента, и с этой аудитории собирает деньги на помощь подразделению. В Украине каждая из бригад имеет каналы во всех доступных соцсетях, где тоже публикуется это видео. И этот видеоконтент, который подтверждает успехи той или иной бригады или там какого-нибудь подразделения операторов дронов и так далее, позволяет конкурировать за ресурсы. В частности, сейчас во время мобилизации украинская власть пытается поддерживать эту конкуренцию между разными соединениями и позволить, по крайней мере, части новых рекрутов выбирать, где они хотели бы служить. Понятно, что полностью это невозможно. Но речь о том, что этого контента много, его количество растет, так же, как и увеличивается число людей, которые этот контент анализируют. Проще всего дело обстоит с геолокацией этого видео, с помощью которого можно, как правило, очень точно определить, что на фронте происходит. Все карты, которые рисуют различные СМИ, военкоры, блогеры и так далее, они как раз основаны на геолокации ежедневно публикуемых видео. То есть, если, предположим, публикуется 1000 видео в день, примерно половину из них можно геолоцировать и на основе этих геолокаций понять, кто куда продвинулся и что вообще происходит. Никаких способов отслеживать войну в режиме реального времени еще несколько десятилетий назад не было. Вот теперь они, по крайней мере, на таком уровне абсолютно доступны. Существует несколько больших команд, которые состоят из десятков человек, которые занимаются геолокацией, причем как относительно нейтральных, так и принадлежащих к одному или другому лагерю. Они ревниво, естественно, друг к другу относятся, перепроверяют данные друг друга. Ну и, как я уже сказал, действительно около 100 видео в день геолоцируются всеми этими командами. Я в списке источников укажу, по крайней мере, вот эти большие команды людей, которые занимаются геолокацией. Еще одна важная часть, важный корпус открытых источников – это спутниковые снимки высокого разрешения, которые публикуют коммерческие компании. Часть из этих спутниковых снимков бесплатная. Часть покупают различные исследователи этих самых открытых данных и потом публикуют в открытом доступе. Есть два примера исследований, основанных как раз на спутниковых снимках, которые серьезно изменили понимание того, что происходит на этой войне. Первое – это сделанная одним из исследователей карта, основанная как раз на спутниковых снимках российских укреплений, которые российская армия начала создавать по всей линии фронта в конце 2022 года. Уже перед началом украинского наступления эти карты были общедоступны, все следили, когда же ВСУ прорвут первую линию обороны. Точно так же сейчас картографированы и украинские укрепления, которые ВСУ в последние месяцы пытается создать в тылу своей обороны. И второй проект связан с наличием и расходованием техники советских времен, которые находятся в России на складах открытого хранения, на складах относительно устаревшей техники, которая досталась России от Советского Союза. С достаточно хорошей точностью подсчитаны как наличие техники, так и расход за последние месяцы. И дают данные, важные для прогнозирования в долгосрочной перспективе возможности российской армии. Можно составить представление о том, насколько еще российской армии хватит техники при нынешнем уровне потерь. Отдельный пласт, опять же, источников – это списки потерь техники, подтвержденные видео и фотоматериалами. Существует несколько команд, которые занимаются обработкой видео и фото и составлением таких списков. Как правило, те, кто поддерживает российскую сторону, не публикуют данные о российских потерях. И наоборот, соответственно, те, кто поддерживает Украину, не публикуют украинские потери. Ну, есть вот всем известный Oryx, который публикует потери и той, и другой стороны. Опять же, среди всех этих исследователей существует большая ревность. Они обвиняют друг друга в неточности данных, в том, что недостаточно вычищены дубли, поскольку там часто бывает, что одну и ту же подбитую технику снимают несколько дронов с разных ракурсов. Эти дубли неизбежны, их пытаются вычистить. В общем, люди друг друга обвиняют в неаккуратности. При этом, насколько можно судить, данные о потерях во всех этих списках не очень сильно отличаются. Понятно, что всегда существует проблема, что на видео попадает не вся техника подбитая. Часть подбитой техники эвакуируется, потом на ремонтных заводах ремонтируется и отправляется обратно в действующую армию. Поэтому, конечно, по этим спискам о окончательном расходе ресурсов судить нельзя. Мало того, даже не абсолютные цифры, а соотношение потерь тоже не всегда ясно. В общем, если эти списки использовать осторожно и помнить обо всех ограничениях и байесах, которые существуют, то это может быть по-прежнему полезным источником для изучения того, что происходит, и для прогнозирования. Отдельная история – это потери в личном составе той и другой армии. Опять же, существует несколько команд, как нейтральных, так и поддерживающих ту и другую сторону, которые собирают по открытым данным, то есть по некрологам, которые публикуются в СМИ и в социальных сетях, поименные списки убитых. Все то же самое, существует ревность между ними и обвинение в том, что данные не полны или, наоборот, большое количество дублей и так далее. Ясно, что существуют те же самые ограничения. Мы не можем утверждать, что и с той, и с другой стороны публикуется одинаковое количество некрологов, или команды, которые эти некрологи собирают, действуют одинаково эффективно. Поэтому в лоб сравнивать количество людей в украинском списке и в российском нельзя. И, соответственно, по этому списку нельзя вычислить и абсолютное число потерь. То есть сколько на самом деле погибло, и какая доля из них попала в эти списки некрологов. Последнее столетие золотым стандартом в исследовании потерь является сопоставление документов, к которым мы не имеем доступа, еще, видимо, не скоро получим, и соотношение демографических данных. Основная сложность изучения демографических данных – их две. Во-первых, и Россия, и Украина прекратили регулярные публикации о количестве умерших. Да, надо понимать, что данные статистиков о смертях традиционно в последние десятилетия достаточно точные. Они основаны на подсчете справок о смерти, которые выдаются ЗАГСами. Без этих справок, по крайней мере, в большинстве регионов России невозможно похоронить человека, может быть, кроме отдельных республик Северного Кавказа. Поэтому, если подсчитывать эти справки, можно иметь хорошее представление о количестве умерших. И известно, что, по крайней мере, до последнего времени статистические органы не пытались жулить при обработке данных ЗАГСов. Есть сомнения в том, что такой честный подход сохраняется и сейчас. Но основная проблема даже не в том, что мы можем усомниться в точности данных официальной статистики, сколько в том, что эта статистика не публикуется регулярно. То есть Россия публикует данные об умерших за год через полгода после того, как этот год закончился. То есть в июне получили данные о количестве смертей в 2023 году. При обработке этих данных возникает методологическая проблема, поскольку в общем числе смертей, которые происходят в стране, доля погибших на войне очень небольшая. То есть если в России умирает каждый год, там, допустим, 1 700 000, 1 800 000, то даже 100 тысяч погибших на войне очень тяжело вычленить из этого массива данных обо всех смертях. Вот. Но, к счастью, в демографических данных, которые публикуются, есть указание возраста и пола умерших. Это позволяет вычленить нужную нам социально-демографическую группу. Но, как я уже сказал, данные публикуются раз в год, причем только через полгода после того, как этот год закончился, что не очень хорошо для оперативного подсчета потерь. Но вот мы с коллегами из Медиазоны нашли способ более оперативного. И, учитывая сомнения в честности официальной статистики, возможно, более аккуратный способ выявить те же самые демографические данные, основанные точно так же на выдаваемых справках о смерти. Весь этот метод основан на изучении базы нотариальных дел. Опять же, дам ссылочку на наши материалы, которые можно подробно посмотреть. Данные, полученные таким образом, хорошо совпадают с данными, вычисленными на основе официальной статистики. Но да, они более оперативные, и мы больше уверены в том, что они верны. Поскольку никакого органа, который мог бы манипулировать этой статистикой, в данном случае нет. То есть это просто массив данных об открытых нотариальных делах после того, как человек умер, его родственники приходят к нотариусу, чтобы оформить наследство. Есть отдельный массив открытых данных, который основан на документах, которые публикуют страны НАТО о поставках оружия Украине. Как правило, можно во всех подробностях изучить динамику этих поставок и номенклатуру. Есть там свои сложности отдельные, как с суммами, которые потрачены на закупку этого оружия, так, опять же, с номенклатурой этих поставок. Но в целом этого массива достаточно, чтобы получить общее представление об уровне поддержки в тот или иной период. За пределами доступных данных находится все, что касается мобилизации, по крайней мере, то, что касается цифр. Есть какие-то косвенные способы, которые позволяют не очень аккуратно оценить численность одной или другой армии. Прежде всего, это изучение изменения числа соединений, которые участвуют в войне. Эти данные появляются как в региональных СМИ, так и, допустим, в соцсетях. Например, задолго до того, как на фронте оказалась вновь созданная в начале 2023 года 25-я общевойсковая армия, задолго до того, как это произошло, в соцсетях появилась реклама рекрутингового набора военнослужащих в эту армию. В принципе, можно сказать, что состав соединений в каждой армии достаточно хорошо известен на любой момент времени. Но понятно, что, опять же, существуют методологические сложности. Мы не знаем, насколько каждое из этих соединений укомплектовано в каждый момент времени. Судить об общей численности армии только по этому списку довольно тяжело. То есть, сопоставляя штатный состав этих соединений, суммируя и пытаясь сопоставить сумму этих штатных составов, не всегда это приводит к верным выводам. Но, тем не менее, как способ грубой оценки, вполне подходит. И, наконец, есть корпус специальной литературы, который основан на полевых исследованиях в одной или в другой армии. Полевые исследования в данном случае имеются в виду глубинные интервью с военнослужащими, которые рассказывают о каких-то тактических моментах, если речь идет об интервью с офицерами высших штабов, то про какие-то оперативные тоже моменты. И с той, с другой стороны, эти исследования публикуются, Естественно, каждое такое исследование тоже имеет свои ограничения. Часто эти ограничения перечислены, как это и положено. В хороших исторических работах все эти ограничения перечислены, как правило, в самом начале. Они связаны с тем, что есть куча байосов, начиная от врет как очевидец и заканчивая тем, что опрашиваемые часто склонны приукрашивать положение в своем подразделении или, наоборот, в зависимости от их отношения к тому, что на войне происходит. Но при этом все эти данные и о тактике, и об оперативных моментах – это важный корпус источников. Кроме того, их можно сопоставлять с большим количеством видео отдельных атак или каких-то отдельных боевых эпизодов. И довольно часто, если говорить про тактику, можно увидеть схожие моменты в том, что описано в этих отчетах о полевых исследованиях и в том, что мы видим, допустим, на видео, снятых с дронов.
Когда ты говоришь о вот этих первичных данных, которые исследуешь, я понимаю, что это совсем на любителя, на человека максимально въедливого, который совсем уж хочет до сырья докопаться. А систематизирующих людей, аналитиков, ты можешь посоветовать, чтобы не только Кузнеца слушать, но и сопоставить точку зрения Дмитрия Кузнеца, его выкладки с кем-то еще, кто уже тоже проделал аналогичную работу?
Смотрите, вы меня спрашиваете как потребителя этой аналитики. Мои потребности не всегда могут совпадать с потребностями других людей, в том числе, там, допустим, моей аудитории. Я в основном питаюсь как раз этими первичными данными и могу указать собственный список. Большинство добросовестных исследователей, которые как раз занимаются, в хорошем смысле слова, агрегацией первичных источников, они работают примерно с одним и тем же корпусом этих самых первичных источников. Чаще всего, опять же, при некоторой объективности приходят к похожим выводам. Наверное, сейчас степень моего погружения несколько избыточная. Скажем, под сотню телеграм-каналов с видео, наверное, не так уж мне необходимо. Но, тем не менее, я продолжаю все это дело отслеживать. Наверное, по 17-18 часов в сутки у меня на это уходит. При том, что я работаю не один. У нас коллектив как штатных сотрудников, так и помощников, которым я очень благодарен за то, что они несколько лет вместе со мной все это дело отслеживают.
Сколько ты сказал часов в сутки?
17-18.
Когда ты спишь?
Ну вот в оставшееся время. Ну иногда, поскольку я пишу тексты, приходится отвлечься от изучения источников на время написания. С тобой разговариваю. Тоже отнимает время на исследование.
Заканчивая в таком случае тебя отвлекать, предлагаю ответить тебе на вопросы слушателей. Напоминаю, тем, кто хочет задать вопрос, вы можете сделать это в YouTube. Канал называется «Подкасты Медузы», и там под этим выпуском будет специально закрепленный комментарий. Задаете сейчас, я через неделю отберу и 3 вопроса выберу, чтобы задать. Вот, скажем, на вопросы типа «Когда, наконец, произойдет обрушение Украинского фронта и произойдет ли?» Много говорят и пишут, что у ВСУ дефицит личного состава и вообще дефицит всего, за счет чего они держатся. Только что в этом выпуске был дан ответ. Я имею в виду предыдущие части нашего разговора. Разговоры и про фронт, и про личный состав было. Или похожая история с вопросом Артура, какой выход из войны, на ваш взгляд, самый вероятный, заморозка. Тоже только что отвечал Дмитрий Кузнец. Корейский сценарий, если очень коротко, к неотвеченным, к тем, что мы с тобой точно в ходе этой беседы не осветили. Я позволил себе объединить, на самом деле, 2 вопроса в один. Первый от Александра. Как меняется индивидуальная боеспособность солдат со временем, проведенным в боях? С одной стороны, интуитивно хочется сказать, что переживший несколько сражений солдат намного эффективнее, чем даже обученный, но не обстрелянный новобранец, другой тяжелые физические условия и постоянный стресс явно давят на психику, потенциально снижая способность выполнять боевые задачи. И я приплюсовал бы к этому вопрос другого Александра из Гивитаима, из Израиля. Что мы знаем о подготовке личного состава 2 армий, продолжительность, количество патронов, выстреленных и тому подобное? Я как солдат израильской армии и участвовавший в последней войне в Газе плюс в 2014-м, мне кажется, что подготовка личного состава достаточно низкая у обеих сторон по продолжительности и качеству. Что думаешь, дорогой Дима, и как тебе этот волюнтаризм мой, что я связал друг с другом подготовку и индивидуальную боеспособность на фронте ввиду полученного опыта?
Я думаю, что средний уровень подготовки и в ВСУ, и в российской армии, естественно, снизился по сравнению с тем, что был в самом начале крупномасштабной войны. Связано это не только с потерями или там, в случае с российской армией, не только с массовым выходом из контрактов военнослужащих, которые служили российской армии до начала крупномасштабной войны, но связано с тем, что численность обеих армий выросла в разы. Естественно, в этих условиях, даже при сохранении костяка из опытных, хорошо обученных военнослужащих, за счет разбавления людьми, которые обучены на скорую руку, средний уровень падает. В разное время, при разных обстоятельствах, обучение может очень сильно отличаться. Понятно, что при остром дефиците личного состава люди, которые отвечают за комплектование и за обучение, будут стремиться к тому, чтобы тратить на это меньше времени с соответствующим результатом. Важная часть, опять же, связанная с расширением личного состава, связана с тем, что в отличие от израильской армии, в России не было создано массового корпуса резервистов, которых в случае необходимости можно призвать в армию. Только в 2021 году был создан боевой армейский резерв страны, то есть БАРС. К середине 2022 года малые десятки тысяч этих самых членов БАРСа, получив короткую переподготовку, оказались в армии, проявили себя по-разному, в зависимости от оперативной ситуации. То есть были эти самые резервисты и в Балаклее, где все было очень плохо в итоге. Но, например, почти исключительно члены одного из отрядов этих резервистов вели бои в Лимане почти в полном окружении и смогли задержать украинское наступление на несколько недель. Но в целом можно сказать, что корпус резервистов не существовал. В ВСУ такой корпус был создан. Мало того, почти все эти резервисты получили боевой опыт на Донбассе. За счет этих резервистов, прежде всего, был создан костяк новых бригад при первоначальном мобилизационном расширении украинской армии, которое как раз позволило Украине перехватить инициативу и одержать победы под Харьковом и под Херсоном в конце 2022 года. После этого расширение ВСУ продолжилось. Мало того, этот костяк понес существенные потери за 2,5 года войны. Набор новых рекрутов и потери среди хорошо обученного костяка привело к снижению среднего уровня подготовки. Естественно, мы знаем много экстремальных случаев, когда человек был мобилизован или там заключил контракт, и через 2 дня сообщили о его смерти. Конечно, это все-таки скорее исключение, чем правило. То есть несколько недель обучения, как правило, все-таки выделяется вне зависимости от остроты ситуации с комплектованием. Но при этом все равно это, конечно, неизбежно ускоренные курсы, на которых можно получить весьма ограниченное количество навыков и компетенций. При этом нужно понимать, что и в той, и в другой армии существует большое расслоение. Образуются группы специалистов, которые хорошо обучены использовать, скажем так, высокотехнологичное или там групповое оружие. Понятно, что артиллеристы, операторы дронов и так далее обучаются намного лучше и дольше, чем штурмовики. При этом внутри этих штурмовых групп, которые стали основой для ведения боевых действий, еще в конце 22 года, в начале 23-го, современная тактика использования этих штурмовых групп разработана, в частности, ЧВК Вагнера, и та, и другая армия много из этой тактики наемников переняли. И в этой штурмовой тактике внутри штурмовых отрядов происходит расслоение. То есть есть хорошо обученные, мотивированные и опытные штурмовики, которые сопровождаются большой массой намного хуже обученных военнослужащих. Использоваться эти плохо обученные люди могут по-разному. Ну, основной, опять же, если судить по полевым исследованиям и по всяким интервью с военнослужащими, про которые я говорил выше, в основном они используются для закрепления. У кого-то есть заряженный пистолет, а кто-то копает. То есть после штурма какой-нибудь позиции, штурмовой отряд, который этот штурм проводил, позицию покидает, и на нее вводятся люди, которые начинают окапываться, восстанавливать позицию, а также там под руководством командира изменять ее конфигурацию так, чтобы можно было ее использовать в своих целях. В этот момент по этим позициям, естественно, ведется огонь артиллерии противника, наносятся удары дронами и так далее. Вот. Но при этом каких-то специальных навыков и там какого-то глубинного обучения для этой группы штурмовиков не требуется. И вот таким образом обе стороны, каждая по-своему и каждая в разных масштабах, пытается адаптировать свои возможности по привлечению новых рекрутов к ситуации на фронте. Конечно, особенно в наступлении, использование плохо обученных людей ведет к большим потерям. В принципе, эта тактика штурмовых групп связана с повышенными потерями. Видел вопросы ко мне по поводу того, из чего я делаю заключение, что армия в наступлении несет большие потери, чем обороняющаяся армия. Ну, действительно, так происходит не всегда, но почти всегда так происходит на этой войне, связанное с отсутствием глубоких прорывов, которые могли бы дезорганизовать тылы, заставить противника обороняться с перевернутым фронтом, то есть при выходе в его тыл наступающих. В основном обороняющиеся воюют в укреплениях, которые призваны, собственно, сократить потери. И ни та, ни другая сторона не имеет в достаточном количестве средств поражения для того, чтобы регулярно части, которые обороняются в укреплениях, регулярно их уничтожать. Естественно, мы все видим и использование тяжелых авиабомб, и использование дронов камикадзе, которые наносят потери. Но при этом наступающие, которые вынуждены передвигаться по открытой местности или там по лесопосадкам, несут большие потери именно потому, что они не имеют защиты от тех же самых средств поражения. Ну, это все довольно хорошо исследовано по другим войнам, которые потребовали массовой мобилизации. То есть средний индивидуальный уровень подготовки падает, при этом армия становится сильнее. И да, существуют группы специалистов по каким-то отдельным видам вооружений, которые с накоплением опыта становятся индивидуально лучше подготовленными, чем военнослужащие, которые были до войны. Из-за текучки кадров в штурмовых группах, думаю, что там накопление опыта идет не так хорошо. Но при этом тактика использования этих групп адаптируется как раз к тому, что контингент имеет в среднем низкую индивидуальную подготовку.
Кажется, понятно. Последний вопрос, подозреваю, ответ на него будет коротким. Добрый день. Белоусов звонил Остину и просил остановить какую-то диверсионную операцию. Как думаете, о какой операции идет речь? Дорогой Митя, какого рода, думаешь, могла быть операция? Крымский мост, типа того, что-то типа покушения на кого-то из заметных путинистов? Или, может, в Сирии что-нибудь? Тем более, что было недавно в Сирии кое-чего.
Не имеем ни малейшего представления, можем судить только по операциям, которые Главное управление разведки Украины проводило раньше. В том числе под руководством Главного управления разведки осуществлялись атаки на лидеров общественного мнения, поддерживающих войну и Кремль. Возможно, речь идет про это. Вариант с Сирией. Там есть, по крайней мере, объяснение, почему вопросы были адресованы к США и к американской армии. Вероятно, если там судить по видео, которое Главное управление разведки Украины опубликовало, они базируются и действуют с территории американской военной базы, которая находится на юге Сирии. По крайней мере, вместе с ними, вероятно, в операциях участвуют и поддерживают эти операции сирийские оппозиционеры, которые как раз базируются на территории американской военной базы и находятся под защитой армии США. Ну, это связано с тем, что очень мало осталось, скажем так, светских оппозиционеров, которые доминировали в начале гражданской войны в Сирии, были вытеснены исламистами, и оставшиеся как раз находятся под защитой армии США. И, насколько можно судить по видео Главного управления разведки Украины, помогают украинским спецназовцам в проведении операции против России. Опять же, степень масштаба этих операций нам совершенно не ясны. Вряд ли они реально способны изменить ситуацию в Сирии или там, повлиять на эффективность российских войск, которые в Сирии действуют. Но как отдельные операции беспокоящего типа, да, мы видим, что они проводятся, в том числе в Сирии. О чем говорили Белоусов и Остин, я не знаю. Это очень хороший, честный ответ и основа любого исследования, по крайней мере, в начале каждого исследования.
Таким образом, завершаем ответ на вопрос и одновременно, конечно, завершаем этот эпизод. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела разбора «Медузы». Раз в неделю по четвергам он помогает лучше понять, рационализировать, оценить эту войну России и Украины. До встречи, дорогой Митя.
Спасибо, пока.
Недавно у нашего издания появилось радио «Медуза», без радиопередатчика, конечно, зачем они теперь нужны. Это и наш подкаст, и другие подкасты «Медузы», а еще это прочитанные вслух тексты издания «Медуза». Не все, но многие. Это, в частности, способ обхода блокировок, которые действуют в России, предложение, как безопаснее получать материалы, если вы находитесь в Российской Федерации. И, конечно, нацелено это на тех, кто также предпочитает не читать, а слушать. Подписывайтесь на любой удобной платформе, в случае с YouTube адрес тот же, что и у этого подкаста, подкаста «Медузы». В случае с другими платформами, скорее всего, если вы подписаны были на подкаст «Текст недели», у вас все и так заработало. Если нет, обнаружьте, пожалуйста, найдите радио «Медуза» на удобной вам подкаст-платформе. Не забывайте про лайки и комментарии. Помните, что этот подкаст, все наше издание, обязано тем, кто жертвует безвозмездно деньги на работу редакции. Станьте одним из таких жертвователей, если для вас это безопасно и если у вас есть средства. Периодически на этой неделе были такие послания. Вы сообщаете, что начали помогать «Медузе», поскольку много раз слышали эту просьбу здесь от меня. Я очень рад. Спасибо. Оказывается, это действует. Ну, то есть я и так это знал, но лишнее подтверждение всегда приятно. Никогда не поздно, никакая сумма не является недостаточной. Станьте жертвователем «Медузы», говорю еще раз. И особая благодарность, раз уж я упомянул послания и письма. Андрею, он рассказал, что устроился в Европе. Он и его семья чувствуют почву под ногами, и теперь он жертвует нам 20 евро в месяц. Очень благодарен вам, дорогой Андрей. Или вот спешу сказать теплые слова слушательнице из Казани, которая прислала в своем письме фотоснимок агитационного плаката с обещанием денег за заключение контракта с Министерством обороны. Татарстан, да, тоже участвует в этой гонке регионов за рекрутами, о чем мы нынче говорили с Дмитрием Кузнецом. Вы пишете, что наладили донаты нам через третьи страны. Дорогая слушательница, полагаю, договорились с кем-то из близких. Так тоже можно. О такой схеме я тоже часто говорю. Это единственный безопасный способ делать это, то есть поддерживать нас, находясь в России. То есть не своими руками, а попросить кого-то, кто в безопасности. Не скрою, первым делом, прочитав ваше письмо, посмотрел, не с Mail.ru ли или не из Яндекса ли оно написано, не из отечественных ли почтовых сервисов, слава богу, нет. Всем напоминаю о мерах предосторожности. «Медуза» в Российской Федерации объявлена нежелательной. За то, что вы нам пишете, а тем более отправляете деньги, у вас могут быть неприятности. Старайтесь делать это скрытно, если вы вообще рискуете. рассказываете. Спасибо огромное, дорогая слушательница из Казани. Я специально не называю вашего имени. Спасибо всем другим жертвователям. Это был еженедельный выпуск подкаста «Что случилось» с Дмитрием Кузнецом. Меня зовут Владислав Горин. Всего доброго. До встречи.